Они опустились вниз по трем ступенькам. В глубине учебно-показательного кабинета под зеленой кровлей пальмы сидел черноглазый молодой человек и с достоинством смотрел в обеденную карточку. «Перикл!» — еще издали закричала Зося. «Я тебе купила носки с двойной пяткой. Познакомьтесь, это Фемиди».
«Фемиди?» — сказал молодой человек, сердечно пожимая руку Остапа.
«Бендер Задунайский», — грубо ответил великий комбинатор, сразу сообразив, что опоздал на праздник любви и что носки с двойной пяткой — это не просто продукция какой-то кооперативной артели лжеинвалидов, а некий символ счастливого брака, узаконенного ЗАГСом.
«Как? Разве вы еще и Задунайский?» — весело спросила Зося.
«Да, Задунайский». «Ведь вы тоже уже не только Синицкая, судя по носкам.
Я Синицкая Фемиди».
«Уже 27 дней», — заметил молодой человек, потирая руки.
«Мне нравится ваш муж», — сказал рыцарь, лишенный наследства.
«Мне самой нравится», — ответила Зося запальчиво.
Пока молодые супруги ели флотский борщ, высоко подымая ложки и переговариваясь, Остап недовольно косился на культ-плакаты, повешенные по стенам. На одном было написано «Не отвлекайся во время еды разговорами, это мешает правильному выделению желудочного сока». Другой был составлен в стихах «Фруктовые воды несут нам углеводы». Делать больше было нечего. Надо было уходить, но мешало неизвестно откуда подоспевшая застенчивость.
«В этом флотском борще, — с натугой сказал Остап, — плавают обломки кораблекрушения».
Супруги Фемиди добродушно засмеялись. «А вы, собственно, по какой линии работаете? — спросил молодого человека Остап.
«А я, собственно, секретарь из-за коллектива железнодорожных художников, — ответил Фемиди.
Великий комбинатор стал медленно подниматься. «Ах, представитель коллектива! Этого можно было ожидать. Однако не буду отвлекать вас разговорами. Это помешает вам правильно выделять желудочный сок, столь необходимый для здоровья». Он ушел, не попрощавшись, срезая углы столиков, двигаясь к выходу по прямой. «Увели девушку», — бормотал он на улице, — «прямо из стойла увели. Фемиди, Немезиди, представитель коллектива Фемиди, увел у единоличника-миллионера». И тут с потрясающей ясностью и чистотой Бендер вспомнил, что никакого миллиона у него не имеется. Додумывал он эту мысль уже на бегу, разгребая руками прохожих, как пловец в воду в состязании на побитие мирового рекорда. «Тоже апостол Павел нашелся», — шептал он, перепрыгивая через клумбы городского сада. «Бессребреник, сукин сын! Менонит проклятый! Адвентист седьмого дня! Если они уже отправили посылку, повешусь! Убивать надо таких толстовцев!» Поскользнувшись два раза на кафельном полу почтамта, великий комбинатор подбежал к окошечку. Здесь стояла небольшая, суровая и молчаливая очередь. Остап сгоряча просунул было в окошечко голову, но гражданин, стоявший в очереди первым, нервно поднял острые локти и несколько потеснил пришельца назад. Второй гражданин, как заводной, тоже поднял локти, и великий комбинатор оказался еще немного дальше от заветного окошка. И в полном молчании локти поднимались и раздвигались до тех пор, покуда дерзкий не очутился на законном месте в хвосте очереди. «Мне только...» — начал Остап, но он не продолжал. Это было бесполезно. Очередь, серая, каменная, была несокрушима, как греческая фаланга. Каждый знал свое место и готов был умереть за свои маленькие права. Только через 45 минут Остап вложил голову в почтовое окошко и азартно потребовал обратно свою посылку. Служащий равнодушно возвратил квитанцию Остапу. «Товарищ, мы посылок обратно не выдаем!» «Как? Уже отправили?» — спросил великий комбинатор колеблющимся голосом. «Я только час тому назад сдал».
«Товарищ, мы посылок обратно не выдаем», — повторил почтовый работник.
«Но ведь это моя посылка», — сказал Остап ласково. «Понимаете, моя! Я ее отправил, и я ее хочу взять назад. Понимаете, забыл вложить банку варенья из райских яблочек. Очень вас прошу, дядя страшно обидится, понимаете?»
«Товарищ, мы обратно посылок не выдаем».
Остап оглянулся, ища помощи. Сзади стояла очередь, молчаливая и суровая, знающая все правила, в том числе и то, что посылки обратно не выдаются. «Вложить баночку!» — пролепетал Остап. «Райские яблочки!»
«Товарищ, баночку отправьте отдельной посылкой», — сказал служащий, смягчаясь. «Ничего вашему дяде не сделается!»
«Вы не знаете моего дяди», — горячо сказал Остап. «И потом, я бедный студент, у меня нет денег, прошу вас, как общественника!»
«Вот видите, товарищ», — сказал служащий плачущим голосом, — «где ее теперь искать? Там 3 тонны посылок лежит».
Но тут великий комбинатор принялся молоть такую жалостливую чепуху, что работник связи ушел в другой зал искать посылку бедного студента. Молчаливая доселе очередь сразу подняла крик. Великого комбинатора всячески поносили за незнание почтовых законов, а одна гражданка в гневе даже ущипнула его.
«Больше никогда этого не делайте», — строго сказал почтовик, выкидывая Бендеру его чемоданчик.
«Никогда не сделаю», — заявил командор.
«Честное студенческое слово!»
От ветра стучали крыши, качались фонари, тени двигались по земле, и дождь пересекал проекционные лучи автомобильных прожекторов. «Довольно психологических эксцессов», — радостно сказал Бендер. «Довольно переживаний и самокопаний. Пора начать трудовую буржуазную жизнь. В Рио-де-Жанейро куплю плантацию и выпишу в качестве обезьяны Балаганова. Пусть срывает для меня бананы».